утра субботы 3 мая идут одесситы на Куликово поле. Кладут цветы на место, где погибли в столкновениях люди. Зажигают свечи со слезами на глазах. В столкновениях 2 мая в Одессе, по последним данным, погибло 46 человек. Более 200 пострадавших находятся в городских больницах. 38 человек из этого списка погибли на Куликовом поле. 30 задохнулись от дыма при пожаре. 8 выбросились из окна, спасаясь от огня. Все это одесситы приняли как свое личное горе, свою личную боль.
Я пришла просто потому, что это наше общее горе. Я не могла сегодня по-другому сделать. Это просто погибли люди, которые жили в этом городе. И Одесса, как мать, она потеряла детей. И я пришла именно сюда, потому что здесь больше всего людей погибло. Потом пойду на Дерибасовскую. Это просто такой порыв выразить какую-то общую боль.
Люди тут вылазили, падали. Они уже задыхались, обгорели. І що відчували оці поганці, які отут тисячами стояли, і 300-200 чоловік, яких то закрили там і спалювали своїми руками, що вони відчували? Що вони відчували, коли вони заходили туди після пожару, коли вони шманали по карманам цих людей, коли вони знаходили іконки і обзивали цих людей, і пинали їх ногами, мерців вже обгоріли, що вони відчували і що це за люди? Я не розумію, пробачте мене.
Пусть их Господь простит. Еще есть время к покаянию всей нашей стране, чтобы мы не упали в эту яму, в эту бездну.
3 мая на Куликовом поле по благословению Высокопреосвященнейшего Агафангела, митрополита Одесского и Измаильского, состоялась панихида по погибшим. Ее провел епископ Южнинский, Преосвященнейший Владыка Диодор. Нет ничего ценнее человеческой жизни. Это самый главный дар Бога человеку. И потому сегодня так важно молиться о душах усопших, которых лишили этого божественного дара. Не менее важна и молитва о мире и спокойствии, чтобы не повторились события Кровавой Пятницы в Одессе.
Дороже молитвы ничего нету. Это самое главное и самое ценное в человеческой жизни. Молитва – это пища для души, молитва – это утешение и отрада. И если бы мы чаще прибегали к молитве, подобных бед, скорее всего, бы не было.
Уже с первого дня трагедии все духовенство и верующие Одесской епархии объединились не только в молитве. По благословению Владыки Агафангела во всех приходах идет сбор средств, помощь пострадавшим и их семьям. Для этих целей открыт специальный расчетный счет. В храмах устанавливаются специальные ящики для пожертвований. Также деньги передают лично в руки священнослужителям, которые отвозят их в больницы. Погребения погибших одесситов священнослужители Одесской епархии будут совершать как в храмах, так и на кладбищах и по месту жительства усопших. Царство Небесное всем погибшим.
Христос воскресе! Приветствую вас, уважаемые телезрители, в эфире телевизионное епархиальное обозрение, совместный проект Одесской епархии и телерадиокомпании «Глаз». Печальник земли нашей. Так и по праву называют преподобного Сергия Радонежского, который родился 700 лет назад. Основатель монашества на Руси, выдающийся церковный и государственный деятель своего времени, преподобный Сергий Радонежский. Он внес огромный вклад в укрепление и становление православной веры. Его юбилею посвящены 5-е пасхальные просветительские чтения. Они открылись 30 апреля в Южноукраинском национальном педагогическом университете имени Ушинского по благословению Высокопреосвященнейшего Агафангела, митрополита Одесского и Измаильского.
В светлые пасхальные дни, когда все православные радуются воскресению Спасителя, в Южноукраинском национальном педагогическом университете имени Ушинского открылись 5-е пасхальные чтения, в которых приняли участие представители духовенства, богословы, ученые, студенты, журналисты и краеведы. И по традиции на открытие чтений прибыл Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский. Как почетный председатель оргкомитета пасхальных чтений, Владыка I выступил с докладом, отметив в нем необходимость сегодняшнего взаимодействия церкви и общества, в том числе научного общества.
Вера в Бога озаряла и озаряет высшим смыслом всю жизнь нашего народа и нашего общества, и свидетельством того является нынешний общественно-церковный научный форум, ставящий свои цели не только обсуждение определенного круга историко-богословских вопросов, на созидание определенного диалога церкви и научного общества, крайне необходимого на современном этапе развития социума.
Кроме того, владыка Агафангел напомнил, что преподобный Сергий Радонежский, которому посвящены чтения, и сегодня является ключевой фигурой в православии. Ведь даже спустя 700 лет после рождения преподобного тысячи богомольцев обращаются к игумену земли русской за помощью.
Наша земля хранит память об этом великом светильнике и подвижнике благочестия. И мы верим, что образ преподобного Сергия Радонежского объединяет наше время, наши государство, наше общество, нашу славянскую культуру является для каждого из нас примером веры, гордости, доблести и созидательного труда, направленного на умножение любви в человеческих сердцах, на утверждение мира и согласия в нашем обществе.
Пятые пасхальные просветительские чтения – это уже 13-я конференция, проведенная в стенах Южноукраинского национального педагогического университета имени Ушинского. И университет гордится своим вкладом в сохранение культурных и нравственных ценностей, в укрепление духовного единства людей.
Мы ежегодно проводим как рождественские, так и пасхальные чтения. Безусловно, в них принимают участие прежде всего студенты, преподаватели. Это стало уже доброй традицией в университете обращаться к таким важным духовным ценностям, особенно важно в наше сложное время, когда эти духовные ценности размываются, и поиск истины духовного, тех ценностей, которые заложены в православной вере, безусловно, не очень важны для молодежи. Отношения между людьми, между странами изменились, мир становится более интегрированным, комплексным, и переосмысление этих ценностей имеет очень важное значение.
На базе педагогического университета в этом году проходят 3 конференции, посвященные 700-летию со дня рождения преподобного Сергия Радонежского. В январе состоялись 7-е рождественские чтения, в сентябре пройдет конференция, посвященная исключительной деятельности Сергия Радонежского. В конце апреля, начале мая университет проводит пасхальные чтения.
Они приобретают международный характер. Если посмотрите программу, там очень много представителей есть не только Украины, а и Белоруссии, Молдовы, России. И они нацелены на что? На восстановление вот такой вот духовного единения науки и теологии.
Более 200 участников чтений с Украины, России, Белоруссии и Молдавии. Более 80 докладов, разбитых на 8 секций. Пасхальные чтения уже вышли за рамки одного дня. Теперь программа этой научно-просветительской конференции стала двухдневной. В ходе чтений можно ознакомиться с разнообразием духовной литературы, издаваемой силами педагогического университета.
Святая Блаженная Старица Матрона Московская – одна из наиболее почитаемых святых 20-го столетия. В октябре 2004 года на Архиерейском соборе Русской Православной Церкви Матрона Московская была причислена к лику святых. Ее святые мощи хранятся в Покровском монастыре в Москве, куда рекой стекаются верующие для молитвенного общения с матушкой. У одесситов тоже есть такая возможность. При Свято-Александро-Невском храме построена часовня в честь святой Матроны Московской. 2 мая, в день памяти блаженной, сюда пришли православные попросить помощи у святой, которая, как известно, никогда не отказывает просящим.
Матрона, Матрена, Матронушка. Так ласково называют святую верующие. Она родилась в конце 19 века в очень бедной семье. Слепая от рождения, Матронушка в 17 лет еще и обезножила. И та, что, казалось бы, сама нуждалась в чьей-то помощи, стала помогать ближним. Господь наделил ее святыми дарами от рождения.
Она помогала всем, кто приходил к ней за помощью. И, конечно же, не отказывала никому. По Божьей милости у нее были дары и прозорливости, и дар исцеления. Она всегда пребывала в молитве, всегда, как и монахи, всегда не оставляла Бога в своих мыслях.
Мощи святой Матроны находятся в Покровском монастыре в Москве, но частичка их есть и в Одессе. На территории храма в честь святого благоверного князя Александра Невского стоит маленькая деревянная часовня в честь Ксении Петербургской и Матроны Московской. Именно в этой часовне хранится мощевик Матронушки. Здесь 2 мая, в день, когда представилась святая, многолюдно.
И сегодня также вот совпало, что как и в 52 году, когда представилась Матрона, также была пятница перед женой мироносицем, перед третьей неделей после Пасхи. И также в ножом мироносец была она погребена.
Блаженную старицу Матрону Московскую называют бабушкой земли русской. И как к бабушке, люди приходят к Матронушке не только в праздник. Забегают по пути на работу или в обеденный перерыв.
Да, много приходит людей, потому что даже видя по запискам, которые подаются на молебен в пятницу, который читается с акафистом, то, конечно же, много за неделю собирается. И все, очень многие возвращаются и рассказывают о помощи блаженной Матроны.
При жизни старица Матрона выслушивала все просьбы людей. Ни одно обращение она не оставила без ответа. Перед смертью блаженная говорила: «Все приходите ко мне и рассказывайте, как живу о своих скорбях, и я буду вас видеть и слышать и помогать вам». Вот и идут люди к Матронушке с разными просьбами, но с одним чувством – любовью к этой святой.
Я очень люблю эту святую, так как она написана даже у мощей Московской Матрёнушкой, что я вас слышу, как живая, как при жизни. Обращайтесь. Меня привели когда-то в свое время, в тяжелое время. И сейчас я очень благодарна и Матрёнушке Московской, и вообще православному христианству. Потому что вера очень много для человека значит.
Я отношусь с любовью, с радостью. Прошу всегда благополучия у Матрёнушки. Приехала с Крыжановки аж в это. И пусть Матрёнушка всем дает здоровечко, благополучие. И молит Бога Иисуса Христа, Сына Божия, нас грешных.
А сейчас программу продолжит актуальное интервью. Я передаю слово журналисту Татьяне Кривенко. Вас благодарю за внимание. Храните мир, спокойствие, единство и взаимопонимание. И Бог будет с нами. Всего вам доброго.
Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года, в день всех святых в земле российской просиявших, а закончилась на православную Пасху. В 1945 году Пасха выпала на 6 мая, день, когда почитают святого великомученика Георгия Победоносца. И сегодня наш гость – настоятель Свято-Георгиевского храма Одессы, протоиерей Андрей Шевчук. Отец Андрей, Христос воскрес!
Христос воскрес!
Отец Андрей, расскажите, пожалуйста, как вообще возникла идея поставить такой храм в городе Одесса?
Да, такой храм, он давно должен был стоять, потому что наш город, он находится под покровительством святого великомученика Георгия Победоносца. И не случайно древний герб города Одессы как раз включал в себе икону Георгия Победоносца. А традиция устанавливать храмы на таких местах, на которых воевали наши воины, это древняя традиция. Такие храмы установлены во многих местах. Вот, к примеру, в Севастополе, на Кладбищенской горе, храм святителя Николая, где почитаются воины Крымской войны. И храм на Прохоровском поле, это на Курской дуге, святых первых верховных апостолов Петра и Павла. И другие храмы. И вот пришел как бы черед и нашего Богоспасаемого града Одессы. Мы также воздвигли эту святыню в память наших воинов, которые за веру, Отечество, жизнь свою положили. Наш храм мемориальный, называется «Памятная церковь». В нашем храме на стенах расположены белые мраморные скрижали, на которых золотыми буквами выбиты имена павших воинов. Каждый день мы служим панихиды, каждый день мы поминаем их имена и молимся о упокоении их святых душ, о их душе, потому что это самое необходимое делание, которое совершает церковь. Вот поэтому идея построения этого храма, она была, ну я бы сказал, такая всенародная. Потому что были, конечно, инициаторы, но очень многие люди подписались под тем воззванием, которое было для построения этого храма. В частности, Александр Николаевич Рысин, который ныне упокоился, он бывший директор музея.
Мемориального комплекса 411-й батареи.
Мемориального комплекса, и он вот был таким, ну, таким самым, наверное, активным инициатором построения. Он всегда любил повторять такую фразу, что у нас с вами, так он говорил, отец Андрей, единственный на Украине духовно-нравственный мемориальный комплекс по воспитанию подрастающего поколения, для того, чтобы наша история, она не увяла, не где-то там не затерялась, а действительно мы ее запечатлели бы в камне. Потому что храм – это прежде всего такая молитва, которая запечатлена вот именно в камне. Храм построен в таком древнерусском стиле, такой воинствующий храм, знаете, такие узкие окна, бойницы, и сам он такой вот формы, как крепость. Это еще говорит о том, что, в общем-то, брань, она не закончена. Как говорит святой апостол Павел, наша брань не против плоти и крови, а против начальств, властей, мироправителей, тьмы века сего, против духа злобы поднебесной. Поэтому церковь земная воинствующая, эта брань, она будет идти до скончания века. Поэтому вот такая, как бы сказать, предыстория построения нашего храма. В 2007 году наш владыка, высокопреосвященнейший митрополит Агафангел, осветил закладку, и в 2009 году мы начали богослужение в этом храме. Затеплилась такая молитвенная лампада перед иконой великомученика Георгия Победоносца.
А как связана история города с великомучеником Георгием Победоносцем?
История города. Ну, многие очень градоначальники, управители нашего города были георгиевскими кавалерами. Но надо сказать, что великомученик Георгий, он является небесным покровителем всех православных воинов. Поэтому город наш – это город-герой. И вот те битвы, которые происходили на территории нашего города, особенно в Великую Отечественную войну, они, конечно, происходили под таким вот молитвенным покровом великомученика Георгия. Великая Отечественная война – это время, когда особо проявляется вот дух народа, как бы вот его совесть, она обналичивается в этой жизни, и люди, они как бы вот становятся самими собой, обретают некий такой момент истины, когда есть такая поговорка, что на войне либо ты святой, либо предатель. И действительно так оно и было, когда человек ставил перед собой цель, как ему, либо ему отдать свою жизнь, вот, посвятить ее защите своей родины, отечества, да, либо сдаться врагу. И вот этот момент, он момент очень важный, и этот момент, он, я считаю, такой, знаете, особый духовный момент, молитвенный момент. И, конечно же, наши небесные покровители, небесные наши отцы святые, они всегда присутствуют вместе с нами, вместе со своим отечеством, потому что они являются плоть от плоти, кровь от крови нашими сродниками.
Ну, а во время Великой Отечественной войны церковь внесла огромный вклад в дело вот победы. Все знают о такой истории, когда церковь собирала средства, и на эти средства была организована танковая дивизия Дмитрия Донской и эскадрилья Александр Невский.
Да, и не только эти колонны танковые и эскадрильи, но еще множество и другого совершила церковь. Но, наверное, не это главное. Все-таки главное – это молитвенный подвиг. Вот, если вспомним, что 22 июня 1941 года именно блаженнейший митрополит Сергий Строгородский, он вот такое издал воззвание ко всему народу о том, что началась священная Великая Отечественная война. Он именно так это определил. И вот с его слов мы сейчас как раз и называем эту войну Великой Отечественной. И он призвал всех, чтобы соединились, объединились и дали достойный отпор врагу. Потому что церковь всегда была с народом, церковь всегда была со своим отечеством. Вот во время войны, я считаю, что очень много проявляется, многое очень определяется, потому что война – это некий такой момент, когда вот все становится на свои места. Если мы хотим что-либо понять в нашей жизни или понять вот в том, что нас ждет в нашем будущем, мы всегда должны обращаться туда, вглубь веков, особенно в такие вот этапы нашей истории, когда были некие такие катаклизмы, переломные какие-то моменты, и нам будет тогда понятно, как вести себя сегодня. Да, почему? Потому что наши предки оставили нам и не только историю, не только традицию, но некий такой вот сакральный дух, который мы должны поддерживать, возогревать его. И тогда мы действительно будем достойными последователями, продолжателями вот той, того подвига и той жизни, которую совершали наши отцы и деды. Тогда мы можем рассчитывать на какое-то будущее.
Говорят, что маршал Победы Георгий Жуков возил во время войны с собой образ Казанской Божьей Матери.
Вероятно, я, честно говоря, об этом не читал, но маршал Георгий Жуков, он действительно был верующим человеком и проявлял эту веру множество раз. Об этом вспоминает его дочь вот в известных мемуарах, воспоминаниях о своем отце. Многие были, Борис Михайлович Шапошников вот, был человек верующий, и многие другие полководцы и другие такие воины, они проявляли свою веру. И это не случайно, потому что, опять же, вера, она всегда поддерживает человека, дает какое-то вот основание для его жизни, для его подвига. А Георгий Константинович Жуков, это, знаете, это, ну, такое, как бы, я бы сказал, само олицетворение, наверное, вот подвига Георгия Победоносца, если позволительно так это сравнивать. Но действительно, когда был Парад Победы
9
мая, да. Вот на белом коне, на Красной площади выезжает Георгий Жуков и повергаются под Кремлевскую стену эти вражеские знамена. Ну как вот не икона Георгия Победоносца, да, когда мы видим его на белом коне, и он копьем пронзает этого огнедышащего дракона, который там внизу иконы извивается. Вот что, как вот, какая ассоциация, правда, какой образ?
Вы говорили о том, что нам досталась очень такая сакральная память от наших предков, то, что тот подвиг, который они проявили во время Великой Отечественной войны. Сегодня очень неоднозначное отношение к ветеранам и к той победе, которую они завоевали. Вот как вы считаете, как необходимо сегодня относиться к ветеранам, к подвигу солдат в Великой Отечественной войне?
Вот есть такой образ у Федора Михайловича Достоевского в романе «Братья Карамазовы», образ Смердякова. Помните, когда он говорил Ивану Карамазову, значит, с ним заискивал, и он говорит: ну вот жалко, что нас французы не завоевались, да? Говорит, если бы завоевали, вот были бы культурные, сейчас культурная нация была бы. Вот, а так, видите, вот остались такими вот, как сказать, некультурными. Ну, вот такая вот политика Смердякова. Она совершенно к нам неприемлема.
Впереди 9 мая. Будет ли церковь проводить какие-то молебные?
Как же? У нас в церковном календаре красными буквами обозначено то, что это день праздничный. День праздничный, конечно, в нашем храме. И будет и панихиды, и благодарственный молебен. Благодарить Бога за победу, конечно.
Ну а 6 мая, в день памяти святого Георгия Победоносца, будет ли что-то происходить?
Ну а как же, это наш престольный праздник, праздник нашего небесного покровителя, святого великомученика, победоносца, чудотворца Георгия. Будет служиться божественная литургия. В 8 часов мы служим водосвятный молебен, 9 часов божественная литургия, после которой состоится крестный ход. И, как по традиции, после богослужения будет братская трапеза. Великомученик Георгий, он жил в третьем веке от Рождества Христова. Родился он в Каппадокии, в благочестивой семье. Отец его был военный. Рано он умер, потому что исповедовал Христа, исповедовал его до смерти и принял мученическую кончину. И мать с молодым сыном, с юным сыном, она уехала в Палестину. И воспитывала его на благочестии, учила Священному Писанию, Закону Божию. И когда пришло время, великомученик Георгий, он пришел на военную службу к римскому императору Диоклетиану, показал себя с наилучшей стороны, был очень мужественный, стойкий, правдивый, честный. И Диоклетиан его отметил, он поставил его трибуном, тысяченачальником. Это очень такая высокая должность, воинское звание. И пришло время, когда нужно было исповедовать веру Христову. Дело в том, что в те времена языческие императоры, они были, вот как бы мы сейчас сказали, очень толерантные, так сказать, они бы такие были политкорректны там по отношению к другим народам. Но единственное, чего они требовали, чтобы почитали римских богов. И вот как раз на этот компромисс христиане не могли пойти. И вот здесь вот начиналось исповедничество. Проявилась вера Георгия. И вначале, как это всегда бывало, начинали уговаривать и говорить, ну ты такой молодой, красивый, зачем тебе принимать смерть, зачем тебе принимать эти мучения. Вот и так только вот подойди к этому языческому богу и возьми хотя бы щепот ладана, положи это в кадильницу, больше тебе ничего не требуется. И дальше все, иди как... Живи, как ты жил раньше, но совесть христианская, она не позволяла этого сделать. И Георгий, он исповедовал Христа. И после того, когда уговоры прекратились, начался тот, сказать, алгоритм такой пыток, испытаний, таких мучений. Там все уже было у них, как бы сказать, такая процедура налаженная. Сначала били плетьми, потом кидали в яму с известью негашеные, дали колесование. Даже была такая пытка, когда вбивали гвозди в сапоги острием вверх и заставляли человека бегать. Да, все это претерпевали христиане, претерпевали с такой даже, сказал бы, радостью, потому что действительно благодать Божия, она сказана, немощная врачует, а скудевающая восполняет. И те люди, которые видели то, что происходило вот во время пыток, они сами очень часто становились христианами. И вот когда Георгий претерпевал эти мучения, то жена императора Александра, она вышла на площадь и сказала: «Я тоже христианка, я тоже исповедую того же Бога, который исповедует Георгий». И тогда Диоклетиан уже этого, как бы сказать, не перенес. Он начал неистово вопить, отсечь обоим голову. На что Георгий ответил, так по-итальянски это звучит, «Диаграция», то есть «большое спасибо». Да, и вот после усекновения главы Георгия Победоносца, его тело, его главу взяли христиане и с почестями похоронили. Вот множество чудес было, конечно, после смерти Георгия. Вот для нас Георгий Победоносец – это символ мужества, символ исповедничества. Это символ того, что мы должны на первое место ставить любовь к Богу, на первое место ставить свою веру, а все остальное, как говорит Спаситель, все остальное приложится. И тогда действительно для нас те заповеди, которые мы читаем в Священном Писании, в Священном Евангелии, они действительно обретут свою силу, свое значение.
Отец Андрей, вам спасибо за беседу от меня и от наших телезрителей. Давайте бережнее относиться к памяти предков и к тем героям, которые нас еще окружают. Мира и добра вам. Увидимся через неделю.